На следующий день было воскресенье. Я спал долго и проснулся только когда солнце осветило мою постель. Быстро вскочив, я распахнул окно. День был свеж и прозрачно ясен. Я поставил спиртовку на табурет и стал искать коробку с кофе. Моя хозяйка, фрау Залевски, разрешала мне варить кофе в комнате. Сама она варила слишком жидкий. Мне он не годился. Вот уже 2 года, как я жил в пансионе фрау Залевски. Мне нравилась улица. Здесь всегда что-нибудь происходило, потому что вблизи друг от друга расположились дом профсоюзов, кафе «Интернационалы» и сборный пункт армии спасения. К тому же перед нашим домом находилось старое кладбище, на котором уже давно никого не хоронили. Там было много деревьев, как в парке, и в тихие ночи могло показаться, что живешь за городом. Но тишина наступала поздно, потому что рядом с кладбищем была шумная площадь с балаганами, каруселями и качелями. Для фрау Залевски соседство кладбища было на руку. Ссылаясь на хороший воздух и приятный вид, она требовала более высокую плату. Каждый раз она говорила одно и то же: «Вы только подумайте, господа, какое местоположение!» Одевался я медленно. Это позволяло мне ощутить воскресенье. Я умылся, побродил по комнате, прочел газету, заварил кофе и, стоя у окна, смотрел, как поливают улицу. Слушал пение птиц на высоких кладбищенских деревьях. Казалось, это звуки маленьких серебряных флейт. Самого Господа Бога сопровождают нежное ворчание меланхолических шарманок на карусельной площади. Я выбрал рубашку и носки и выбирал так долго, словно у меня их было в 20 раз больше, чем на самом деле. Насвистывая, я опорожнил свои комнаты, монеты, перочинный нож, ключи, сигареты. Вдруг вчерашняя записка с номером телефона и именем девушки. Патриция Хольман. Странное имя, Патриция. Я положил записку на стол. Неужели это было только вчера? Каким давним это теперь казалось, почти забытым жемчужно-серым чаду опьянения. Как странно все-таки получается, когда пьешь, очень быстро сосредотачиваешься, но зато от вечера до утра возникают такие интервалы, которые длятся словно годы. Я сунул записку под стопку книг. Позвонить? Пожалуй. А, пожалуй, не стоит. Ведь на следующий день все выглядит совсем по-другому, не так, как представлялось накануне вечером. В конце концов, я был вполне удовлетворен своим положением. Последние годы моей жизни были достаточно суматошливыми. «Только не принимать ничего близко к сердцу», — говорил Кестер. «Ведь то, что примешь, хочешь удержать, а удержать нельзя ничего». В это мгновение в соседней комнате начался обычный воскресный утренний скандал. Я искал шляпу, которую, видимо, забыл где-то накануне вечером, и поневоле некоторое время прислушивался. Там неистово нападали друг на друга супруги Хассе. Они уже 5 лет жили здесь, в маленькой комнате. Это были неплохие люди. Если бы у них была 3-комнатная квартира с кухней, которой жена хозяйничала бы, и к тому же был бы еще и ребенок, их брак, вероятно, был бы счастливым. Но на квартиру нужны деньги. И кто может себе позволить иметь ребенка в такое беспокойное время? Вот они и теснились вдвоем. Жена стала истеричной, а муж все время жил в постоянном страхе. Он боялся потерять работу. Для него это был бы конец. Хассе было 45 лет. Окажись он безработным, никто не дал бы ему нового места. а это означало беспросветную нужду. Раньше люди опускались постепенно, и всегда еще могла найтись возможность вновь подняться. Теперь за каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы. Я хотел было тихо уйти, но раздался стук, и, спотыкаясь, вошел Хасса. Он свалился на стул. Я этого больше не вынесу. Он был, по сути, добрый человек с покатыми плечами и маленькими усиками, скромный, добросовестный служащий. Но именно таким теперь приходилось особенно трудно. Да, пожалуй, таким всегда приходится труднее всех. Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни их используют, а потом отшвыривают в сторону. Хасса поднял руки. Подумайте только, опять у нас уволили двоих. Следующий на очереди я. Вот увидите, я. В таком страхе он жил постоянно. От первого числа одного месяца до первого числа другого. Я налил ему рюмку водки. Он дрожал всем телом. В один прекрасный день он свалится. Это было очевидно. Больше он уже ни о чем не мог говорить. «И все время эти упреки», – прошептал он. Вероятно, жена упрекала его в том, что он испортил ей жизнь. Это была женщина 42 лет, несколько рыхлая, отцветшая, но, разумеется, не так опустившаяся, как муж. Ее угнетал страх приближающейся старости. Вмешиваться было бесцельно. «Послушайте, Хасса», — сказал я, — «оставайтесь у меня сколько хотите. Мне нужно уйти. В платяном шкафу стоит коньяк. Может быть, он вам больше понравится. Вот ром, вот газеты. А потом, знаете что? Уйдите вечером с женой из этого логова. Ну, сходите хотя бы в кино. Это обойдется вам не дороже, чем 2 часа в кафе. Но зато больше удовольствия. Сегодня главное уметь забывать и не раздумывать». Я похлопал его по плечу, испытывая что-то вроде угрызения совести. Впрочем, кино всегда годится. Там каждый может помечтать. Дверь в соседнюю комнату была распахнута. Слышались рыдания жены. Я пошел по коридору. Следующая дверь была приоткрыта. Там подслушивали. Оттуда струился густой запах косметики. Это была комната Эрны Бенник, личной секретарши. Она одевалась слишком элегантно для своего жалования, но один раз в неделю шеф диктовал ей до утра, и тогда на следующий день у нее бывало очень плохое настроение. Зато каждый вечер она ходила на танцы. Она говорила, что если не танцевать, то и жить не захочется. У нее было 2 друзей. Один любил ее и приносил ей цветы. Другого любила она и давала ему деньги. Рядом с ней жил ротмистр граф Орлов, русский мигрант, кёльнер, статист на киносъемках, наемный партнер для танцев, франт с седыми висками. Он замечательно играл на гитаре. Каждый вечер он молился Казанской Божьей Матери, выпрашивая должность мэр-отеля, гостиницы средней руки. А когда напивался, становился слезлив. Следующая дверь – комната фрау Бендер, медицинской сестры в приюте для грудных детей. Ей было 50 лет. Муж погиб на войне. 2 детей умерли в 1918 году от голода. У нее была пестрая кошка, единственное ее достояние. Рядом с ней Мюллер, казначей на пенсии, секретарь Союза филателистов, живая коллекция марок и ничего больше. Счастливый человек. В последнюю дверь я постучал. «Ну, Георг?» – спросил я. «Все еще ничего нового?» Георг Блок качал головой. Он был студентом 2-го курса. Для того, чтобы прослушать два курса, он 2 года работал на руднике, но деньги, которые скопил тогда, были почти полностью израсходованы. Оставалось еще 1-2 месяца. Вернуться на рудник он не мог, теперь там было слишком много безработных горняков. Он тщетно пытался получить хоть какую-нибудь работу. В течение 1 недели он распространял рекламные листовки фабрики маргарина. Но фабрика обанкротилась. Вскоре он стал разносчиком газет и облегченно вздохнул. Но 3 дня спустя на рассвете его остановили 2 парня в форменных фуражках, отняли газеты, изорвали их и заявили, чтобы он не смел больше покушаться на чужую работу, которая не имеет отношения. У них достаточно своих, безработных. Все же на следующее утро он вышел опять, хотя ему пришлось оплатить изорванные газеты. Его сшиб какой-то велосипедист. Газеты полетели в грязь. Это обошлось ему еще в 2 марки. Он пошел в 3-й раз и вернулся в изорванном костюме и с разбитым лицом. Тогда он сдался. Отчаявшись, Георг сидел теперь целыми днями в своей комнате и зубрил, как сумасшедший, словно это имело какой-то смысл. Ел он 1 раз в день, а между тем было совершенно безразлично, закончил он курс или нет. Даже сдав экзамены, он мог рассчитывать на работу не раньше, чем через 10 лет. Я сунул ему пачку сигарет. «Плюнь ты на это дело, Георг. Я тоже плюнул в свое время. Ведь сможешь потом, когда захочешь, начать снова». Он покачал головой. «Нет, после рудника я убедился. Если не заниматься каждый день, то полностью выбиваешься из колеи. Нет, во 2-й раз мне уже не осилить». Я смотрел на бледное лицо с торчащими ушами, близорукие глаза, щуплую фигуру с палой грудью. Эх, проклятие! Но будь здоров, Джорджи! Я вспомнил, родителей у него уж тоже нет. Кухня. На стенке чучело голова дикого кабана. Наследство, оставленное покойным Залевски. Рядом в прихожей телефон. Полумрак. Пахнет газом и плохим жиром. Входная дверь со множеством визитных карточек у звонка. Среди них и моя. Роберт Лакамп, студент философии. 2 долгих звонка. Она пожелтела и загрязнилась. Студент философии. Видите ли, каков? Давно это было. Я спустился по лестнице в кафе «Интернационалы». Кафе представляло собой большой, темный, прокуренный, длинный, как кишка, зал со множеством боковых комнат. Впереди возле стойки стояло пианино. Оно было расстроено, несколько струн лопнуло, и на многих клавишах недоставало костяных пластинок. Но я любил этот славный, заслуженный музыкальный ящик. Целый год моей жизни был связан с ним, когда я работал здесь тапером. В боковых комнатах кафе проводили свои собрания торговцы скотом. Иногда там собирались владельцы каруселей и балаганов. У входа в зал сидели проститутки. В кафе было пусто. Один лишь плоскостопий кёльнер Алоис стоял у стойки. Он спросил, как обычно. Я кивнул. Он принес мне стакан портвейна пополам с ромом. Я сел к столику и, ни о чем не думая, уставился в пространство. В окно падал косой луч света. Он освещал бутылки на полках. Шерри бренди сверкала, как рубин. Алоис полоскал стаканы. Хозяйская кошка сидела на пианино и мурлыкала. Я медленно выкурил сигарету. Здешний воздух нагонял сонливость. Своеобразный голос был вчера у этой девушки. Низкий, чуть резкий, почти хриплый и все же ласковый. «Дай-ка мне посмотреть журналы, Алоис», — сказал я. Скрипнула дверь. Вошла Роза, кладбищенская проститутка по прозвищу «Железная кобыла». Ее прозвали так за исключительную выносливость. Роза попросила чашку шоколада. Это она позволяла себе каждое воскресное утро. Потом она отправлялась в Бургдорф навестить своего ребенка. «Здорово, Роберт!» «Здорово, Роза! Как поживает маленькая?» «Вот поеду, погляжу. Видишь, что я ей везу?» Она развернула пакет, в котором лежала краснощекая кукла, и надавила ей на живот. «Мама!» – пропищала кукла. Роза сияла. «Великолепно!» – сказал я. «Погляди-ка!» – она положила куклу. Щелкнув, захлопнулись веки. «Изумительно, Роза!» Она была удовлетворена и снова упаковала куклу. «Да ты смыслишь в этих делах, Роберт, ты еще будешь хорошим мужем». «Ну вот еще», — усомнился я. Роза была очень привязана к своему ребенку. Несколько месяцев тому назад, пока девочка не умела еще ходить, она держала ее при себе, в своей комнате. Это удавалось, несмотря на Розино ремесло, потому что рядом был небольшой чулан. Когда она по вечерам приводила кавалера, то под каким-нибудь предлогом просила его немного подождать. Забегала в комнату, быстро задвигала коляску с ребенком в чулан, запирала ее там и впускала гостя. Но в декабре малышку приходилось слишком часто передвигать из теплой комнаты в неотапливаемый чулан. Она простудилась, часто плакала, как раз в то время, когда Роза принимала посетителей. Тогда ей пришлось расстаться с дочерью, как не тяжело это было. Роза устроила ее в очень дорогой приют. Там она считалась почтенной вдовой. В противном случае ребенка, разумеется, не приняли бы. Роза поднялась. «Так ты придешь в пятницу?» Я кивнул. Она поглядела на меня. «Ты ведь знаешь, в чем дело?» «Разумеется». Я не имел ни малейшего представления, о чем идет речь, но не хотелось спрашивать. К этому я приучил себя за тот год, что был здесь тапером. Так было удобнее. Это было так же обычно, как и мое обращение на «ты» со всеми девицами. Иначе просто нельзя было. «Будь здоров, Роберт!» «Будь здорова, Роза!» Я посидел еще немного, но в этот раз что-то не клеилось. Не возникал, как обычно, тот сонливый покой, ради которого я по воскресеньям заходил отдохнуть в Интернационал. Я выпил еще стакан рома, погладил кошку и ушел.